Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начнем нашу сегодняшнюю встречу. Это первая наша встреча накануне премьеры в нашем театре оперы «Похождение повесы» Игоря Стравинского, чему мы очень-очень рады. У нас сегодня, надо сказать, довольно такое символичное собрание, потому что, смотрите, у нас в театре, в репертуаре «Царь Эдип» Стравинского, «Свадебка» вот в прошлом сезоне вышла, и сейчас будет «Похождение повесы». А мы с вами еще собрались к тому же, поводом для нашей встречи сегодня, к тому же является выход замечательного совершенно сборника. Мне посчастливилось немножко пробежать глазами эту книгу, которая называется «Стравинский жив». И я думаю, что репертуар нашего театра, вот даже на этом маленьком пространстве, вполне доказывает, что Стравинский жив, что его произведения идут, что их любят, что его оперную и балетную музыку ставят. Вот это замечательное мероприятие у нас затеяла на самом деле Евгения Кривицкая, друг, могу смело сказать, нашего театра, собственно говоря, как и другие наши сегодняшние гости, потому что это не первая наша встреча перед премьерой, и мы уже не раз с Светланой Савенко, с Петром Поспеловым, да, это люди, которые очень помогают нашему театру, и Евгения Кривицкая. А она, собственно говоря, затеяла эту встречу, понимая, что вот-вот выйдет сборник, и что лучшего повода представить этот сборник, чем предстоящая премьера оперы Стравинского, найти просто было бы сложно. Поэтому я предоставляю слово сейчас.
Иришка, спасибо. И я со своей стороны скажу, что действительно вот так звезды совпали, что сборник готовился летом, когда Ира мне позвонила и сказала, что у них готовится премьера. И вот мы решили объединить наши усилия. Сборник издан в издательстве «Композитор». Вы видите обложку на экране. И я прежде всего хотела бы сказать, что это результат некого пути. Вначале у нас была конференция в Институте искусствознания к последнему юбилею Стравинского. Это уже было фактически полтора года назад. Выступали авторы из разных городов, даже из разных стран. И вот по результатам этой конференции родился сборник, те авторы, которые захотели свою речь перевести, так сказать, в буквы, прислали мне статьи, мы пригласили еще некоторых исследователей творчества Стравинского, чтобы показать вот этот срез научной мысли на данный момент, в 21 веке. Надо сказать, что довольно давно уже не выходило каких-то изданий, посвященных специально Стравинскому. И вот, мне кажется, этот сборник действительно важен еще и с этой точки зрения. И я хочу сейчас представить ряд авторов, которые сегодня вместе с нами. Это очень радостно. Светлана Ильинична Савенко, профессор, автор многочисленных трудов, посвященных Стравинскому, ведущий научный сотрудник Института искусствознания. Татьяна Баранова-Манигетти, наша коллега, которая сейчас живет в Швейцарии, и также много работает в сфере, связанной с исследованием Стравинского. Анастасия Казаченко-Стравинская. Это очень приятно, что с нами находится представитель рода Стравинских, представляющий московскую ветвь этой семьи. Но позднее мы вернемся к этому вопросу. Она нам прояснит все наши родственные связи. Анна Виноградова, сотрудник Института искусствознания, также человек, который посвятил себя Стравинскому, и не только, безусловно, но приятно, что сейчас она будет защищать диссертацию по этому вопросу. Кристина Огранян представляет пул молодых авторов, которые вот входят в эту тему, так же, как и Елизавета Мирошникова и Александр Зенин. Можно кланяться поддельно, не обязательно парно. Вот приятно, что Александр представляет не чисто музыковедение, он к нам пришел из смежной сферы, он член Союза кинематографистов, и мы сегодня увидим кое-что интересное, сделанное им самим, снятое. И также я скажу еще об авторах, которые не смогли сегодня присутствовать с нами, но, безусловно, должны быть названы. Это Наталья Александровна Брагинская, человек, с которым связана реконструкция утраченной ранней партитуры Стравинского «Погребальная песня», нашумевшая история, которая вот описана в нашем сборнике с большим количеством таких эксклюзивных деталей. Катонова Наталья Владимировна, автор, который занимается фортепианным творчеством Стравинского. Ярослав Тимофеев, который написал интереснейшую статью, как Стравинский перестал быть учеником Римского-Корсакова. Ярослав молодой, очень уже известный музыковед и мой коллега, главный редактор журнала «Музыкальная академия». Вот Наталья Брагинская представляет Санкт-Петербургскую консерваторию. Это очень приятно, что у нас как бы и Москва, и Питер довольно весомо выступили в этом сборнике. И еще один автор из этой же консерватории – Настасья Хрущева, молодой композитор и музыковед, и в последнее время даже такой вот как бы блогер и телеведущая на канале YouTube Союза композиторов. Посмотрите очень интересные ролики, связанные с ней, которые называются «Серия «Время композитора». И, конечно же, с нами главный герой этой встречи – Стравинский. Поскольку мы заявили, что Стравинский жив, то давайте сейчас немножко посмотрим на него и, так сказать, удостоверимся, как он себя чувствует.
Игорь Стравинский, композитор. Я думаю, немного быстрее было бы неплохо. Хорошо, скажите, да? Чуть-чуть. Не думаю, что здесь делается. Может сниматься. Например, сейчас это абсолютно безобразно. Фильм я ожидаю. Но это ничего не значит. Надо работать. Придется потратить больше времени. Я уехал из России в 1910 году. Ради свободы творчества. И ради здоровья моей первой жены. Мы поехали в Швейцарию и прожили там с 10 по 20 годы.
Запоминай.
39-й был трагическим годом моей жизни. Сначала умерла моя старшая дочь, затем моя первая жена, а 3 месяца спустя моя мать. Все в одном и том же городе, в Париже. И я покинул Париж навсегда. Я поехал в Америку, чтобы читать лекции в Гарварде. С тех пор я гражданин Америки. И мне здесь нравится. Я считаю Америку второй родиной. Не смотри, я заплачу.
Почему?
Потому что завтра мы уедем из Нью-Йорка. Смысл моей жизни, моей интеллектуальной жизни, я творец.
Присутствует ритм и интервал.
главные элементы музыки.
Ну, я сейчас сидела и думала, какое счастье все-таки, что есть техника, и мы имеем возможность видеть композиторов, уже ушедших от нас. Более того, есть счастье слышать их исполнение, как дирижеров, как пианистов там, и так далее. Ну, в общем, это невероятно совершенно здорово. Первое слово мы предоставляем Светлане Ильиничне Савенко, нашему... Еще раз скажу, нашему другу и человеку, который очень помогает нашему театру продвигать сочинения композиторов 20 века. Смешно говорить, что Стравинский современный композитор, то есть, ну, в глобальном смысле он современный композитор, но для многих, представьте себе, Стравинский – это современный, новый и вообще какой-то композитор, к которому надо очень привыкать. Вот и Светлана Ильинична нам в таких случаях помогает.
Нет, я здесь ровно второй раз преувеличиваюсь. Запомним, поотвечайте. Ну, тут, конечно, первое, Стравинский, безусловно, жив, наверное, если переводить название на какой-нибудь язык, а это будет неизбежно, потому что я надеюсь, что эта книга попадет в архив Стравинского в форме Паула Захера в Швейцарии, и там будет внесена в каталог, и, наверное, пишут Вив Стравинский. Это немножко другой смысл, но то же самое примерно. И, безусловно, эта книга, она такая наша этапная. Вот уже издательство «Шок», кстати, разослало всякие такие буклеты, как обычно, не смотрят далеко вперед. И там есть такая замечательная картиночка, на которой перечислены юбилеи и, наоборот, памятные даты на ближайшие 3 года, до 22-го там уже есть. И вот в 21-м году собираются отмечать 50 лет со дня кончины Илья Федоровича Стравинского. Это, конечно, тоже такая знаменитая дата. И на обороте этой самой картонки, там замечательно, одна из моих любимых фотографий с Игорем Федоровичем Леонтовым, держит на руках черного кота. И подпись такая, что самое лучшее, лучше всего понимают мою музыку дети и животные. Поэтому нам надо, по-моему, примкнуть к первой и второй категории, чтобы, так сказать, разобраться с творчеством Стравинского. Так вот, книга. Евгений Долинин совершенно справедливо сказал, что у нас давно не было сборников. Вообще, все публикации по поводу Стравинского, потому что сборник последний, честно говоря, я выпустила. Это было действительно лет 20 назад, если не ошибаюсь, может, не 95 примерно год. Почти так вот. И, конечно, это само по себе событие. И в этой связи мне очень приятно, что у нас там есть молодежь, молодая польза. Кристина Пальмонтая, Ярослав, который уже, конечно, у нас самих ученый. А Кристина в то время была просто студенткой, что появилась на сайте. Еще вот такая очень живая девушка. Вот, и что у нас за последнее время мы обогатились, к тому же, своей реальностью, для детей, потому что на самом деле это все было уже, конечно, реально, так сказать, наша музыкальная общественность обогатилась целой ветвью московской Стравинских. И мы теперь видим, что действительно ветвь цветущая. И это все, конечно, чрезвычайно приятно. И в самом себе пестрота даже вот тем, которые нам представлены, они, она свидетельствует вот этого приятного факта. И я тут хочу, так сказать, сначала немножко вырулить на такую серьезную музыкалическую сторону этого события, потому что, к сожалению, отсутствующая здесь Наталья Александровна Бродинская, ну, конечно, и трудно, она такой год живет, здесь было бы присутствовать. Она у нас не просто участник нашего сборника, но и к тому же она у нас, как говорится, заведует целой такой научной структурой, которая называется австралийский стадиум, по-английски. Это международная такая вот структура, которая существует при международном же музыкалическом обществе европейском, и где из, собственно, русских композиторов присутствуют только два имени – Стравинский и Шостакович. И вот такие две группы. Исследовательские, они работали уже довольно давно, очень плодотворно, и среди участников этого сборника есть целый ряд этих участников, имен оттуда. Вот. Ну, Наталья Александровна, про которую действительно тут надо произнести отдельную речь, она известна в последнее время сделалась, конечно, своим совершенно поразительным открытием, которое произошло абсолютно по российским законам, то есть там, где это вроде как и должно было быть, но никогда никто не заглядывал туда. Вот. И это самая популярная песня, премьера, которая состоялась по всему миру. Это действительно такое вот, так сказать, дело, которое, после которого, в общем-то, музыкалит может спокойно почивать на лаврах. Но это не все. Наша стадия группы, она называется «Стравинский между Востоком и Западом». Вот это вот наименование, когда мы говорили там русским композиторам, или не русским композиторам, сам он говорил на эту тему очень по-разному, потому что в 30-е годы он очень любил, когда к нему обращались как к русскому композитору, говорил: нет, я не русский композитор. Он дистанцировался от этого, но сейчас это служба вопроса, я не буду о нем специально, так сказать, на нем останавливаться. Но потом, уже когда он беседовал с Крафтом, который был с Робертом Крафтом, и его сотрудником, дирижером, и всем остальным помощником, он уже конец 50-х годов, он сказал, что согласно последним, так сказать, либо к унификациям или классификациям, я стою на полке русских композиторов. Он все-таки с этим примирился, видимо. И особенно после того, конечно, когда он, после того, как он посетил Москву, Ленинград в 1962 году, наконец. И вот эта тема «Стравинский между Востоком и Западом», она имеет, конечно, не только теоретическое значение, а, помянутая мной Наталья Александровна, она, кстати, занималась специальными вопросами, я еще упомяну ее имя чуть попозже. Эта тема, она очень совершенно естественно нам выруливает, как говорится, в практику. То есть как мы должны, как люди, так сказать, художники этих исполнителей, загадки тех, кто обращается к музыке стараются, как они должны воспринимать. И вот этот, так сказать, следующий наш событие на релиз книги, это готовящаяся премьера, именно этого опуса «Похождение по лесу», она здесь уже чрезвычайно интересна, потому что внешне, конечно, ну что там может быть русского? Текст английский, либретто написано великим поэтом англоязычным Уинстоном Филоденом. Сюжет тоже по гравюрам Хогарта, что там русского. И здесь, конечно, тут возникают вот все-таки какие-то, так сказать, может быть, и вопросы, может быть, даже другие. Но, тем не менее, это пойдет в русском театре как такая своеобразная, например, как копродукция, которая вполне распространена сейчас жанр. То есть вот этот «Восток Запад», он предстанет действительно на, перед нами воочию, на сцене театра. Мы это услышим. И тут уже действительно, если с этой стороны смотрим, не только рано, действительно, обнаруживаем какие-то такие вот архетипические, как говорится, черты очень разного происхождения, потому что известно, что он ориентировался. Тут можно было задать этот вопрос публике, на что ориентировался Стравинский, причем совершенно сознательно, когда писал эту оперу. Конечно, он ориентировался на классическую оперу 17 века и затребовал себе партитуру Козе Монтульте, Монтульте. Это признанное, как говорится. признана модель для этого сочинения. Клавесин, речитатив, арии, хоры, ансамбли, все как положено. Но Стравинский, он же интересен тем, что он даже тогда писал как бы такие вот подражания, что называется, писал на чужом материале, как, например, там Пучинелло, или Тимпанче «Поцелуй феи» на тему Чайковского. Он даже как будто хотел это сделать, но не скрывал таких случаев, смысла источников. В некоторых случаях он пускал положенную следу. Но у него никогда не получалось написать стилизацию. Никогда. Нет ни одного примера. Даже когда это заместил материал, тогда он дело с, казалось бы, просто с инструментовкой, с проводкой. Это не получалось. Ну, тут хотел бы, не хотел, я на эту тему не буду говорить. И здесь, вот, по похождению по лесу, если мы смотрите, слушаемся в этот топс, мы найдем вот, опять-таки этот симбиоз, который там масса, конечно, модели других, там и Кармен Бизе, и там и Верди, и волшебный стрелок Вебера, там, все, что хотите. Ну и как бы и Казифанту, вроде бы. Вот. И, но тем не менее, вот Наталья Александровна Бродинская, она у нее было такое сообщение на другой конференции, я думаю, очень интересное. Там, если кто эту оперу знает, а кто не знает, ее скоро узнает, есть совершенно замечательный финал, который происходит в Милане, в сумасшедшем доме, куда попадает главный герой Том Эйкл после всех своих приключений. И его верный возлюбленный Энн приходит к нему и поет ему колыбельную про кораблик. Корабль, детская песенка, очень простая, безмятежная, все там вообще, там нет никаких таких вот раздирающих душу звучаний, все очень постарально, тихо, спокойно. Вот, и эта песенка Наталья Александровна, надо сказать, с большими основаниями напомнила совершенно другую ситуацию из другого места, которая из другого сочинения, которое доказывает то, что Ярослав Тимофеев в своем тезисе, как Стравинский перестал быть учеником Лариса Луковского, не совсем тут кое-где оказался не совсем точным. Но это, конечно, порядки шутки. Но со Стравинским, как с Пушкиным, всегда можно сесть в калошу. Мы думаем, что это он придумал, потом Пушкин несколько уже залезли в много-много-много всяких современных ему источников, наружу, что и то оттуда, и все оттуда, и все оттуда. Так вот, Наталья Александровна, она предложила такую вот параллель между, ну, не сильно, конечно, она не настаивает, как бы такая своего рода генетическая память. Ситуация в колыбели Волховы у Садков. И знаете, даже музыка похожа.
И кораблик. Вот.
Да, и кораблик. Вот, и это вот такие вот, как бы так сказать, не знаю, даже подводные течения музыки Стравинского, они, конечно, их каждый, так сказать, человек может услышать по-своему. Тем более исследователь, который тут обязан быть профессионалом, он, конечно, всегда кажется, что нужен. И это, конечно, совершенно замечательно. Вот то, что эта опера сейчас вот у нас так параллельно попала, то есть на нашу сцену. Она у нас уже ставилась, мы знаем, что когда-то это было открытие, когда ее показали в Камерном театре Покровского, его постановки в переводе на русский язык. Дальше мы ее услышали уже очень большие. В Украине большой театр на новой сцене была постановка Дмитрия Чумкова, выдающаяся совершенно. Там был уже Бабкинский, хорошая была постановка, кстати, сейчас. И теперь вот опять у нас будет аутентизм, у нас будет английский язык. И будет, я так думаю, что все-таки в музыкальном смысле тоже некий аутентизм, потому что ведь Сатурка, кстати, тоже еще лично на этом я сейчас остановлюсь, уже очень долго говорю. Там дело в том, что Стравинский действительно ее замышлял, абсолютно, он сколько состава, сколько резином, сколько надо, но при ней ничего этого не было. Играли, извините, на рояле, и он это все дирижировал, потому что клавесин потом стали жутко усиливать, потому что 51-й год, он глядел вперед, и пока эта опера попала в руки Джона Эллиота Гардинера, она не звучала так, как хотел Стравинский. Вот поэтому здесь у нас тоже будет очень интересное время открытия. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
А мы сейчас давайте посмотрим несколько кадров, презентующих по оперу.
Я, кстати, хочу сказать, что вот следом Светланы Ильиничны, что у нас есть еще одно совпадение с первым спектаклем, совершенно гениальным спектаклем Бориса Александровича Покровского и Рождественского, который дирижировал. Нашей премьеры дирижирует ученик Рождественского Тимур Зангиев. Это первая его большая работа в опере. Так что, может быть, какие-то гены Геннадия Николаевича, так сказать, здесь тоже дадут о себе знать. А сейчас...
Можно я чуть-чуть перебью? Я хотела обратиться к нашим гостям сегодня. Пока вот мы разговариваем, слушайте, думайте и придумывайте какие-то вопросы, к которым мы хотим перейти в конце нашей встречи. А для того, чтобы как-то, ну, была мотивация какая-то, за самый лучший и такой интересный вопрос мы подарим вам книжку. Что там?
Можно я придумаю эту?
Можно.
Книжка. Да. И, кстати, еще один момент. Вот Светлана Ильинична говорила о молодых авторах сборника. И нужно сказать, что наша премьера это тоже некоторое количество молодых, совершенно замечательных участников. Ну, во-первых, сам Тимур, который будет этим дирижировать, ему еще там лет 25, наверное, 26, да. Том Рейкл, замечательный молодой тенор Богдан Волков, который, конечно, уже очень взлетает как-то в последние два сезона, но, тем не менее, он еще очень молод, а в роли в партии Энтруа будет исполнять Мария Макеева, наша молодая солистка, так что вот молодежь тянется к Стравинскому. Я хотела сказать, ну, раз у нас уже есть Стравинский онлайн, то тем более молодежь, но Стравинский онлайн это потом, позже у нас будет, да. А сейчас Петр Поспелов, шеф-редактор издательства «Композитор», критик.
Он
очень много про нас.
Как рояль в кустах обнаружился. Да, шеф-редактор издательства «Композитор», и он нас сейчас поприветствует чем-то.
Я, собственно, могу именно в контексте работы издательства сказать про эту премьеру, потому что наше издательство, не знаю, согласитесь со мной, Карина Абрамян, или нет, находится сейчас в переходной стадии. Последние полтора года мы в основном занимались журналами нашими двумя, которые прошли основательную перезагрузку, и теперь они выглядят как современные издания с настоящим дизайном. При этом мы удивились не растерять лучших авторов, которые не впечатались, и наоборот, круг этих авторов расширить. Вот теперь мы надеемся, что скоро у нас будет такой же красивый сайт, на котором будут и ноты, и книги. Эта книга, безусловно, будет на главной странице сайта его украшать, потому что я с трудом могу вообще вспомнить, когда последний раз издательство композитора выпускало сборник научных статей. Это было, видимо, когда-то в предыдущую эпоху. Вот. Но теперь, мне кажется, это заявка на некое направление, которое будет отвечать деятельности издательства, сборник, составленный в партнерстве с таким авторитетным учреждением, как Институт искусствознания, объединивший разнородные статьи, имеющие цели, и сделанные в очень хорошем дизайнерском качестве. Но про сам сборник я могу сказать, что мне очень нравится, как он собран, и я с интересом прочел и генеалогический этюд Анастасии, и статью про Настинова, про дедушку, и потом открыл для себя, что статьи, которые идут одна за другой, сравнивают Стравинского с какими-то другими великими людьми и всегда в пользу Стравинского. Но, например, там, где Стравинский перестал быть учеником Римского-Горского, это вроде само по себе полагается, потому что, ну, в силу возраста он должен был в какой-то момент от него оторваться. А в следующей статье он сравнивается с Пастернаком, хотя Сучинский пытался навести мосты между ними двумя, и они с большим уважением друг к другу относились. В какой-то момент, когда Стравинский прочел доктора Живаго по-русски, он воскликнул: это же какое-то передвижничество, что было ругательством в устах человека, чья система мыслей и вкусов сформировалась в кругу художников мира искусства. Дальше Стравинский и Рерих, казалось бы, соратники, соавторы, вместе сочиняли балет «Бесносвященное». Оказывается, очень мнимы были непростые отношения, по-разному они представляли себе сюжет. И опять же, Стравинский Рерих тянул замысел в сторону Востока, язычества, то Стравинский, наоборот, в сторону Запада, мировой культуры. Опять-таки Стравинский выходит победителем. И вот потом возникает фигура малоизвестного писателя, который мстит за всех Стравинского. Он пересказывает сюжет «Бесносвященный» в своей пьесе, где получается, что он гораздо человечнее смотрит на сложившуюся ситуацию. Ну, а чего бы, собственно, могли умиляться, когда Стравинский вывел на сцену, ну, самый отвратительный обряд языческого, это человеческое жертвоприношение. Никакого сочувствия жертвы у него нет, и все это может восприниматься только в контексте увлечения варварством. Этот человек, будучи старше Стравинского, вводит фигуру сочувствующего юноши, который влюблен в эту жертву, хочет ее спасти, ничего не выходит, тем не менее торжествует любовь. И параллель находится в творчестве советских хореографов Васильева и Касаткина, которые примерно так же и поставили много лет спустя Христа Священного. Ну, потом возникает спорящие друг с другом отношения любви и ненависти пара Стравинского и Дебюсси, но тут я, пожалуй, мог, потому что я нахожусь на середине чтения этой статьи и не знаю, чья возьмет. Я поздравляю всех составителей и авторов этого сборника. Вот, и мне очень приятно, что в издательстве композитора пройдет такая новинка.
Спасибо. Как раз Петр упомянул момент возвращения Игоря Стравинского на родину в 1962 году. Давайте посмотрим кадры, кстати, как это было. Кадры из Большого зала консерватории. Здесь мы увидим очень известных, но тогда молодых музыкантов. Thank you. У нас вместе с нами наш автор Татьяна Баранова-Никитти. А вот ей посчастливилось, ну, конечно, не только ей, но живя в городе Базеле, в котором находится знаменитый фонд Пауля Захера, человека, который собирал автографы и манускрипты многих композиторов 20 века, вот она как бы имеет доступ к этой святая святых, к рукописям Стравинского, и мы попросим Татьяну нам что-нибудь рассказать про это.
Я хотела прежде всего поблагодарить Евгению Кривицкую за ту инициативу, которую она проявила, организовала конференцию полтора года назад, посвященную Стравинскому. И на ее плечах вот был сложен этот сборник, который презентируется сегодня. И каким-то образом ей удалось приурочить его издательство тоже к такому событию, как премьера, предложенному событию, я считаю, как премьера похождения поэта в Центре Станиславского. И придумал еще такой удачный название сборнику. Я пыталась перевести пану на английский, и кажется, это получается удачно. Все очень нравятся, все заинтересованы, хотят этот сборник иметь.
Но я скажу, я чуть-чуть перебью, я скажу, что, конечно, эта замечательная фраза родилась, увы, не у меня, а это цитата знаменитой статьи Пьера Булеза «Стравинский жив». Да, он говорил, Шонберг мертв, а Стравинский жив. Так сказать, обозначает некую парадигму развития музыки.
Вообще, спасибо. Вот что мне кажется? Мне кажется, я сейчас буду выступать так, в пятничном ключе. Мне кажется, что очень важно, что этот сборник, этот вклад именно русских музыкальных в Стравинское видение. Русское музыковедение имело вынужденный перерыв больше 30 лет между книгами Осадьева и Бориса Ярославского, когда творчество Стравинского было запрещено. В это время, в России, в Советском Союзе было запрещено, в это время на Западе выходили книги за книгами, и сборники за сборниками. А Стравинский, кстати, очень редко был, очень честно. Безоговорочно утворил только книги своего сына Федора Стравинского. Но тем не менее, за эти 30 лет было сделано очень много, и продолжает это делаться. Вот, казалось бы, весьма священно. Уже тема настолько разработана, и особенно к юбилею, столетнему юбилею, к премьере весны, вышло такое количество публикаций. Тем не менее, я недавно узнала, что английский Кембридж готовит публикации опять новый сборник, и посвященный именно весне священной. Очень интересно, что у них там получится. Так что мне кажется, что вот нам, русским музыковедам, нужно как бы заключить рукава и работать очень интенсивно над изучением творчества Стравинского. Тем более, вот Стравинский очень часто противоречит сам себе в своих высказываниях. И вот мы слышали сегодня в фильме, он говорит о том, что Америка – его вторая родина. А когда он приехал в Россию, известно было сказано, что вообще тут человек только одна родина, там он родился. И я имею в виду отношения, могу сказать, что это чистая правда. Он остался русским, конечно, его слова. Я всю жизнь говорю по-русски, мой слог русский. И кому, как не нам, русским музыковедам, русским людям, почувствовать те грани его творчества, которые именно русские, которые нельзя сказать, что они закрыты для западного слушателя, исследователя, но которые нам особенно близки. И, конечно, мы должны заниматься как можно больше этим самым великим композитором всех времен и народов. И я вот думаю, что этот сборник должен быть первым, как ладошь, которая должна заинтересоваться и заниматься Стравинским. Мне, конечно, впечатлилось, что я вот так более судьбе показалась в Базеле, рядом с фондом Пауля Захера. Пауль Захер был крупным швейцарским меценатом, который в 1983 году потратил из того времени смертные деньги. 5 250 000 долларов на то, чтобы приобрести в Нью-Йорке на аукционе все на свете, весь архив Солженицына. И ему удалось переиграть такие богатейшие библиотеки американские, как Нью-Йоркская публичная библиотека, библиотека Моргана. И весь архив при громких стенах американских музыкальных музыкантов переехал в Европу. Они все выросли приезжать в Париж, чтобы посмотреть оригинал документов. Этот вот Базовский архив, он, можно сказать, на треть состоит из русских материалов. И, конечно, там работали и многие русские музыковеды, и воронцы, и Светлана Ильинична, и еще много кто. Но мне кажется, что эти материалы хватит еще на несколько поколений. И, кроме того, они постоянно дополняются какими-то другими архивами. Вот в России, в Италии, в России, мы открываем для себя новые архивные материалы семьи Стравинских. Это очень интересно. Так что вот я особенно, опять возвращаюсь к этой патриотической идее, что вот именно нам русским нужно как бы очень много работать, и к нам прислушиваются. Я знаю, что серьезные западные исследователи очень следят за русскими публикациями, цитируют их, очень внимательно относятся к мнениям и критике иногда, потому что, ну, все-таки невозможно. Мы выросли в этой культуре, мы знаем изнутри многие проблемы, которые нужно человеку, живущему на этапе, нужно вникать, понимать, поднимать огромные пласты литературы. И поэтому наша функция очень важна, очень серьезная. И я считаю, что это очень важное событие, выход сборника, посвященного Стравинскому, событие, которое последний раз было как лет 20 назад. Лет 20 назад. И вот конференция, блестящая конференция, которую организовывала Светлана Ильинична Советов по весне священной, международная большая конференция в Московской консерватории, вот там, ну, это совершенно не критика, вы счастливы, что многие материалы опубликованы, но они опубликованы в переводике, они как бы немножко растворились. Они не составили такого книги, целой книги, что тоже важно. Это очень хорошее издательство Московской консерватории, сборник научных вестей Московской консерватории. Отдельные статьи в разные месяцы были опубликованы. А вот теперь Стравинский лежит в сборник.
Спасибо.
Еще раз благодарю.
Спасибо.
Всех участников.
Давайте посмотрим еще несколько кадров. Посмотрим еще на Игоря Федоровича Стравинского. Слава Богу, что его не убили снимать. Вместе с композитором Николаем Набоковым.
Этих нуглас, этих улибангас, это был дрейк, который издаст, это не любит, это спокойнас. И наши ванны, я не буду вручную дорогу, это страну, это тебе. Для меня, we can sit down. You see, Ashton is a language full of French words, like, for example, Sartier. Sartier means WC. But me, it means Sartier, like a Sartier player to WC. On Earth, how do you feel the message? Not a great girl, a looking girl. Everybody says to me, you are looking so well. And I say, I think so, but I don't feel well at all. I cannot stand this fighting head. These are my fighting head in Russia.
Но это видео, да, мне любезно прислала Анастасия Казаченко-Стравинская, как я уже сказала, представляющая московскую ветвь рода Стравинских и президента фонда Стравинского в России. Вот, Анастасия, скажите, пожалуйста, вы такой молодой, современный человек, и посвятили себя пропаганде наследия своего великого родственника Игоря Федоровича Стравинского. Что вообще определило такой выбор направления вашей деятельности? Потому что далеко не все, скажем, потомки Пушкина или Чайковского себя утруждают, так сказать, вот такой ношей. Вам слово.
Спасибо большое, Евгения. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Что, собственно, нас подвигло на то, чтобы этим заниматься? Я занимаюсь этим, безусловно, не одна. И это как передавать время по телевизору своим родственникам. У нас здесь в зале есть моя мама и мой отец, с которым мы вместе занимаемся фондом семьи Стравинских. Это очень важный момент. На сегодняшний день в России существует очень большой архив, очень большой пласт различных вещей, различных документов, не только фотографий, не только различных писем, но и объектов, предметов семьи Стравинских, начиная с 18 века. И это прошло через, нужно понимать, что это прошло весь 20 век, через две войны, через блокаду, и каким-то совершенно волшебным образом, нам непонятно, но каким-то образом это было сохранено нашими бабушками и нашими дедушками. И, конечно, мы не можем просто взять и этим не заниматься. Для нас это невероятная честь, что оно есть, то, что оно переходило из рук в руки в семье, и все время обрастало новыми историями, новыми возможностями как-либо с этим работать. И сейчас я хочу сказать, что в нашем фонде, в нашем архиве порядка 3000 единиц хранения различных документов, фотографий, писем, мебели. Например, можно восстановить полноценно кабинет Федора Игнатьевича Стравинского, как он был на фотографиях в Петербурге. Все это сохранилось. Как? Это большой вопрос, но это большое чудо, что это есть. И то, что оно есть сейчас вместе с нами, мы можем и хотим этим делиться и давать возможность молодым музыковедам, которые уже занимались Стравинским много лет, какие-то новые возможности. Потому что мы хотим этим делиться и каким-то образом создавать платформу для новых дискурсов, для новых историй. И я уже обмолвила, что наш фонд – это не только фонд Игоря Федоровича Стравинского, и не только Игорь Федорович Стравинский был выдающимся человеком в семье Стравинских. Анна Виноградова здесь тоже с нами присутствующая, занимается, например, его отцом, исследует жизнь творчества его отца Федора Игнатьевича Стравинского, выдающегося баса Мариинского театра. И архив, который был у него, Федор Игнатьевич, он был удивительным коллекционером, коллекционером графики, книг, мебели, различных небольших статуэток. Все это хранится у нас, и мы хотим, чтобы об этом знали люди. Моя бабушка Ксения Юрьевна Стравинская говорила, что когда она была маленькой, и она носила фамилию Стравинская, ее спрашивали, а так вы, наверное, родственница того самого Стравинского, Федора Геннадьевича Стравинского? То есть такой Игорь Федорович, собственно, ну, в силу различных обстоятельств, он не был так популярен на тот момент времени. Поэтому мы хотим, чтобы про Федора Геннадьевича сегодня вспоминали, думали, чтобы это давало какую-то платформу для новых исследований. Но помимо Федора Игнатьевича Стравинского, у Игоря Федоровича было трое братьев. И трое братьев совершенно выдающиеся личности. Один из них Юрий Федорович Стравинский, мой непосредственно предок, мой прадедушка, он был императорским архитектором. И тот материал, который есть касаемо его, тоже до поры времени, собственно, этим никто не занимался. Но сейчас нам удается создавать некоторые выставочные проекты, издательские проекты, касаемо в том числе Юрия Федоровича. Юрий Федорович был большим другом, например, замечательного художника Дмитрия Стелецкого, чья выставка у нас будет в Русском доме зарубежья на Таганке уже в следующем году, в феврале. Юрий Федорович был другом Кустодиева, и по проекту Юрия Федоровича с внутренним интерьером Дмитрия Стелецкого терем Кустодиева был построен, собственно. И вот буквально недавно открылась небольшая выставка в Астрахани, посвященная именно этой теме. И таких тем здесь очень-очень много. Они набирают международный формат. Мы очень рады, что мы можем с этим работать. И надеемся, например, в будущем году будем делать этот проект, связанный с Аргентиной и с Игорем Федоровичем, вообще с музыкой Игоря Федоровича и его влиянием и образом Виктория Акампо. Вот. Вместе с аргентинским посольством мы надеемся реализовать такой проект и будем рады любой помощи со стороны музыковедов и со стороны вообще всех желающих, надеющих за иностранство во всех его форматах, видах и любых именах, которые стоят до фамилии страниц. Мы очень рады, что создан этот сборник, и спасибо большое, что вы пригласили тоже меня предложить некоторые статьи здесь опубликовать. Я надеюсь, что там есть статья касаемая именно рода сравнинских, нашей московской, российской ветви, которая сохранилась здесь, потому что она тоже как-то даст прояснение того, кто мы такие, чем мы занимаемся. Вот, спасибо вам большое, Евгения, за эту замечательную возможность. И спасибо большое, что вы сегодня все здесь, такой народ, кто интересуется этим.
Спасибо. Спасибо большое.
Это вещь такого очаровательного потолка Игоря Федоровича Стравинского, еще, так сказать, больше, мне кажется, проникаешься симпатией к этой фигуре. Я хочу сказать, что Стравинский жив, конечно, не только благодаря усилиям музыковедов, но и, конечно, благодаря усилиям музыкантов. Надо сказать, что, в общем, этому композитору очень повезло. Он один из самых все-таки играемых в сфере, ну, в числе композиторов 20-го столетия. Вот. И небольшое приветствие от нашего камерного хора Московской консерватории, который регулярно включает сочинения Стравинского в свою программу. Но я думаю, что об этом мы в скорости услышим из первых рук, как говорится, уст. Хор «Веры» – один из трех духовных хоров.
Я могу без микрофона, но любимые коллеги, во-первых, мне очень приятно, что вы пригласили на сегодняшнюю презентацию сборника, посвященного творчеству Игоря Федоровича Стравинского. Я считаю, что он будет, несомненно, полезен для нас, исполнителей, и в том числе в педагогической практике, поскольку у нас, когда проходят экзамены по специальности, по дирижированию, у нас был составной экзамен, и обязательно мы большое внимание уделяем коллоквиуму. И я думаю, что как раз вот это издание может быть рекомендовано нашим студентам, когда они готовятся к коллоквиуму по творчеству Игоря Федоровича Стравинского. Ну, не секрет, что вчера был очередной день рождения Московской консерватории, и к этому событию был организован концерт, и в программе вчерашнего концерта прозвучали сочинения двух авторов. Вот сегодня дважды уже эти имена прозвучали: Николая Андреевича Рипского-Корсакова и Игоря Федоровича Стравинского. И как раз в программе вчерашнего концерта в первом отделении было два сочинения этих авторов в жанре концерта. Это концерт для фортепиано с оркестром Рипского-Корсакова и каприччо Игоря Федоровича. Вы знаете, я был под большим впечатлением именно вчерашнего исполнения этих сочинений, поскольку в качестве солистки, пианистки выступила Виктория Валентиновна Постникова, и лично на меня это произвело очень сильное впечатление. И то, как звучало, в частности, сочинение Игоря Федоровича, настолько, мне кажется, это как вот такая квинтэссенция стиля Игоря Федоровича в этом сочинении была очень ярко вчера Виктория Валентиновна продемонстрирована. Ну, если говорить о том, насколько творчество Игоря Федоровича присутствует в репертуаре камерного хора, мы очень дорожим приглашением Большого театра, когда пару лет назад в репертуаре Большого театра звучал балет на музыку Игоря Федоровича «Симфония псалмов», и камерный хор Московской консерватории был приглашен, чтобы озвучить хоровую партию. Мы находились в оркестровой яме. Я считаю, что это для студентов был очень такой полезный творческий опыт находиться вот в атмосфере музыки Стравинского, в таком театральном пространстве. Также по приглашению маэстро Владимира Юровского мы исполнили кантату «Звезда Лики», и также «Симфония псалмов» звучала в концерте симфонической капеллы под управлением Валерия Полянского, когда открывался бюст Геннадия Николаевича Рождественского в прошлом году в Большом зале консерватории. Два года назад, когда весь мир отмечал юбилейную дату Игоря Федоровича, наш осенний хоровой фестиваль мы приурочили также музыке Игоря Федоровича и назвали этот фестиваль «В орбите Игоря Стравинского». Вот мне кажется, мы все, и исполнители, и композиторы, так или иначе находимся в этой орбите, и сегодняшняя наша встреча яркое тому подтверждение. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо большое. Имя Анны Виноградовой уже у нас звучало несколько раз, именно в контексте того, что она также исследует историю рода Стравинских, как сказала Настя, вот как бы жизнь предков, да, если так можно высказаться, вот отца Игоря Федоровича Федора Стравинского. Анна, вам слово. Расскажите, почему именно все-таки выбор пал на Федора Стравинского?
Почему на Федора Стравинского? Это такой интересный рассказ, который я просто не рискнула вам полностью по всех деталям разложить, это будет слишком длинно.
Я просто перебью. На фотографии сейчас вы видите родителей Игоря Федоровича, Анну Кирилловну и Федора Игнатьевича Стравинского.
Не просто родители, а именно под рождение и за несколько месяцев до. Это фотографии из домашнего архива. которая до сих пор не публиковалась. Я была просто счастлива, когда я ее обнаружила, потому что когда замыслилась статья, как связать отца и сына в какой-то такой известной творческой форме, мне пришла в голову идея взять за точку отсчета год его рождения. То есть в какой семье и в какой момент в этой семье появился Игорь и как его ждали. Как только я поставила себе эту задачу, уделяла просто меня стала полиция. Выяснилось, что отец знаменитый, гораздо более знаменитый и долгое время гораздо более знаменитый, чем его сын, в Петербурге, я имею в виду, в России. Он был просто одержим сначала готовящейся оперой «Краситель», потому что вы, наверное, знаете, что Воронцов писал очень, так сказать, большими перерывами, несколько вокальных номеров следовали один за другим. Ему Федор Игнатьевич просто заболел этой темой, и он очень хотел исполнить «Золотую партию», а Воронцов писал вокальные номера для других персонажей. И с упорством Федор Игнатьевич исполнял партию Владимира Галицкого, партию Крючка, и ждал, пока не, наконец-то идет вот этот рубежный год, 81-82 сезон я взяла. Он несколько раз представил в концертном варианте номера, вокальные номера из оперы «Краситель», поэтому он был просто не мог не назвать этим именем появившегося в июне сына. Весь этот год был посвящен выписыванию, так сказать, этого образа. Не случилось ему сыграть. Когда уже после смерти Бородина эта опера увидела свет, это было очень яркое событие, ему досталась роль Скулы. Да, это было большое разочарование для артиста, но он сделал так, что эта роль была у него звездной, этот эпизод был очень ярким, а тема не пропала в его жизни. Она превратилась в собирание особой коллекции, которую я назвала «Зона коллекция Князика». Коллекция слова Балуиды, вот что это было. Он собирал все возможные научные статьи о слове. Он собирал все издания. Он собирал графику. То есть у него была целая, хронистическая песня. С одной стороны, это оперная партия, а с другой стороны, целый пласт, огромный пласт русской культуры. Вот поэтому неожиданно вот в этот год, этот ракурс год, дал очень много рефлексов, так сказать, на все то, что последовало. Я не собиралась заниматься творчеством Игоря, но я вынуждена, потому что я теперь понимаю, насколько они связаны друг с другом. Вот сегодня я услышала о том, что колыбель напоминает. Колыбельные блоховы, конечно, она должна напоминать. Разве не был Игорь постоянным посетителем спектакля императорской оперы, в которой солировал его отец? Он был на премьере, и отлично, все эти впечатления, как я говорю, молодые вещи, но не навсегда. И молодой мальчик, они начинали выводить сыновей раннего возраста, и постоянно в театре, он постоянно, как он сам потом вспоминал, третьей неделю присутствовал в театре, естественно, все это таким багажом легло. И мне бы, конечно, это очень сложно, я не знаю, возьмусь ли я за это, но мне, конечно, очень бы хотелось сопоставить все эти партии, которые пел Федор Игнатьевич, с тем, как они потом назывались в творчестве Игоря Федоровича. Вот. И еще хотелось бы, я для мечта. И еще хотелось бы сделать такое не исследование, а книгу о семейном мире семьи Сталинских под условным названием «Жизнь семьи Ставицких в Петербурге. Потому что я сначала познакомилась с петербургской ветвью, к сожалению, угасшей, хранителями Северного архива. Вот, и последний оставшийся живых представитель этой Всеволод Петрович мне символически передал с рук на руки московской ветви, чем я страшно счастлива. Вот, ну, он пустил меня в это святилище, он мне показал все, что мог, так сказать, продемонстрировать. Архив, правда, был в таком разрозе, мы встали сейчас, конечно, есть фонд, и все будет собираться, я очень рада этому. Вот. Но самое главное было, это расходные книги, которые вел Федор Игнатьевич. И вот, основываясь на них, их надо расшифровывать. Можно восстановить тот семейный мир, в котором в 1782 году родился русский композитор Игорь Стравинский.
Вот когда мы смотрели в начале фильм, там супруга Игоря Федоровича сказала, что Стравинский любил всякие технические приспособления. А, действительно, это так. И вот наши коллеги, автор сборника Елизавета Мирошникова и Александр Зенин, сейчас нам расскажут еще об одном таком техническом приспособлении. Собственно, их статья этому посвящена. Прошу вас, друзья.
Можно сразу два.
Можно взять два микрофона?
Можно два.
Ну, наше внимание привлек такой неочевидный, конечно же, аспект творчества Игоря Федоровича Стравинского. Это его любовь и пристрастие к так называемой механической музыке. Конечно, в современных реалиях это выглядит немножко, скажем так, и отдает циркам, потому что нам кажется уже каким-то смешным и немного наивным. Но дело в том, что когда Стравинский рос в Санкт-Петербурге, когда прошла его молодость, это было время повального увлечения новинками технического прогресса. И, очевидно, вот эта вот любовь к прогрессу, к новинкам, к всяким техническим штучкам, Стравинский сохранил на всю свою жизнь. И вот эту фразу я тоже хотела, кстати, что даже когда Лев Стравинский говорит, что у нас полно было всяких электрических вещей, он пронесся через всю жизнь, и для меня это еще один знак того, что Стравинский действительно был очень современным. Потому что вот это вот его желание быть всегда... Даже не то, что параллельно техническому развитию, параллельно прогрессу, параллельно даже моде, да, вот это наш Стравинский страшный движок, страшный, как все его фотографии в Парижском периоде светит именно об этом. Но он ухитрялся быть впереди. И именно вот это вот свойство личности, свойство характера быть немножко впереди, обгонять свое время, оно, конечно, наоборот, это способствует тому, что Стравинский жив до сих пор и будет жить еще долгое время. Ну, а что касается непосредственно любви Стравинского к пианоле, Саша просто расскажет немножко о технических особенностях, потому что, конечно, это в первую очередь чудо техники, и потом уже музыкальный инструмент. Любовь Стравинского к пианоле, она, очевидно, связана с в первую очередь с теми возможностями, которые дает этот инструмент, потому что это технически был гораздо более совершенный инструмент, чем человек-пианист. Можно было играть на любой скорости, совершенно запредельные. Можно было использовать всю клавиатуру, можно было сочетать различные ритмы. Конечно, да, был минус, это отсутствие динамики. Но самое главное, что привлекало Стравинского, как мы знаем, аскетическое отношение вообще к вопросу интерпретации музыкальных произведений. Вообще считалось, что не существует такой вещи, как интерпретация. Что композитор написал, но то и нужно изображать, а не сам выражаться. И известна масса его довольно острых и не всегда приятных цитат на эту тему относительно исполнения его произведений другими музыкантами. И, конечно, вот эта вот возможность пианола запечатлеть авторское исполнение и, скажем так, не искажать его, она привлекала и Федоровича Стравинского, и, как мы знаем, именно он стал первым профессиональным композитором, Саша первым произведением пианола, с которым его тоже само осталось единственным, это этюд для пианола. Очень долгое время он был известен музыковедом, любителем музыки, симфоническом приложении самого композитора, как симфонический этюд Мадрид. И только в 70-е годы была обнаружена рукопись именно ноты для пианола. И ноты были изданы и записаны. И вот у Александра тоже есть ролик, он на конференции, по-моему, даже давали, показывали его вживую и давали прослушать запись. Почему произведение осталось единственным? Наверное, это связано с тем, что прогресс, опять же, не стоял на месте, появилась звукозапись, появились пластинки, и, конечно, музыкант потихоньку разочаровывался в этом способе воспроизведения. Но один из блестящих эпизодов его карьеры – это, как с одной стороны, совершенно коммерческий контракт с русской фирмой «Приел», которая придумала свою модель пианола «Приела», Стравинского со Стравинским подписали многолетний контракт на транскрипцию его произведений для роликов для пианола «Приел», собственно говоря, которая здесь изображена. Почему это предстоящий этап? Потому что одновременно с контрактом Стравинскому был предоставлен офис в Париже. Сначала он выдавал Шишуар, потом на улице Погосова Бонаре, рядом с новым, на тот момент, к сожалению, сейчас уже закрытым концертным залом «Приел». Кто только не был в этом офисе, это был действительно центр, парижская квартира, Стравинского, там был и даже Владимир Маяковский, и американский композитор Джордж Антелло, российский композитор Эрнст Шенек, который, кстати, в отличие от многих, Антелло Шенек очень положительно оценивает опыт Стравинского в жанре пианола, в жанре механической музыки, и считает, что именно вот такое вот воспроизведение, оно соответствует стилю музыки Стравинского. Но чтобы не утомлять вас различные, я просто попрошу Сашу рассказать, собственно говоря, как это все работало, что такое пианол, потому что говорить нужно много, но
давайте так.
Что вы видите?
Да, но я тогда очень коротко добавлю. На самом деле, очень приятно, что выдающиеся именно как раз русские композиторы проявляли интерес к механической записи в начале 20-х годов. Вот как Стравинский был таким одним из рекламных лиц компании «Плеер» и как бы был рекламным лицом этих перфолент фирмы «Плеела». И также был у нас Сергей Васильевич Рахманинов, например, он для другой, но уже американской фирмы делал записи и был известен, был рекламным лицом компании «Эмбика», которая тоже была компанией, которая выпускала перфоленты и делала механические пианино. И, например, Скрябин тоже был рекламным лицом еще одной компании, конкурирующей с пианолой и фанолой и прочим. Он как раз писал для более известной, наверное, в России, потому что их очень много сохранилось, и было компания «Рельдоминьон», например. То есть вот таких вот три русских композитора занимались в свое время, какой-то такой небольшой промежуток времени, но в принципе механическая музыка и существовала в небольшой промежуток времени, занимались записями для этих инструментов, и в том числе Стравинский как раз он не закончил этим заниматься и к концу 20-х годов, потому что известно, что он записал потом на американской компании Дуар, которая выросла из подразделения, которое называлось тогда органная фабрика, большая была «Иолия». Он первый свой ролик издавал именно в этой фирме, в фирме «Иолия». И это последнее произведение механического пианино он тоже издавал там. Но вот как раз фортепианный концерт был издан фирмой «Дуар». Вот эта система «Дуар», она позволяла воспроизводить как раз таки динамику. То есть практически полностью исполнение человека могло быть воспроизведено с помощью пианино самостоятельно. Что касается самой системы, в 1895 году это все возникло, была приставка, которая надвигалась на клавиатуру любого рояля или пианино, и посредством перематывания перфолента, на которой были сделаны прорези, ну тут, кстати, крупный план есть этого проигрывателя, они все выглядят примерно одинаково. Наш звукоряд фортепиано располагается в горизонтали, соответственно, это у нас ноты от первого субконтрактавы до пятой октавы фортепиано. И, соответственно, длина пролиса, которая появляется, вы увидите сейчас это в ролике, соответствует длине воспроизведения ноты. Есть еще там сбоку такой сигнал, который нажимает на правую педаль рояля. Ну и дальше там уже добавлялись разные сложности. 1938 году закончили уже изобретать эту область, потому как уже широко применялись уже даже электрические патефоны. Вот, соответственно, вся эта история с механической музыкой закончилась. Работали, все эти системы работали на вакууме. Первые системы работали посредством откачивания воздуха, педалями, как работает физгармония. А последующие системы, которые здесь будут показаны, они уже работали от мотора, то есть нагнетание, точнее откачивание воздуха происходит вот этими большими мерками. Вот я хотел бы вам показать сейчас ролик, который, извиняюсь, на звук Насера был смонтирован, я дома заснял живую пианолу. Это будет показан ролик Стравинского Piano Rock Music. Эту перфоленту специально мне изготовил мой американский друг, который там занимается этой темой механической музыки. И впервые он был продемонстрирован как раз Алексею Борисовичу Любимову. Мы его показали на концерте в Московской консерватории в Рахманинском зале. Как раз тогда был большой концерт, посвященный неизвестной музыке Стравинского. Предлагаю посмотреть ролик. На семье это заканчиваю.
Спасибо. Давайте.
Концерта, заказанного владелицы знаменитого парка в Вашингтоне. И вот в сборнике есть совершенно чудесные цветные фотографии этого уникального места. И вот, вот описывается вообще вся эта история. И вторая статья «Стравинский кинематограф», о том, как Стравинский не писал и почему он не писал музыку в кино, написала наша уважаемая коллега Алла Александровна Баева, тоже очень известный автор, исследователь творчества Стравинского в области музыкального театра. Да, Ирина?
Да, очень известно. Не естественно ее книгу, а в оперном творчестве Стравинского. Она у нас сейчас, вот моя коллега Мария Кузнецова тут сидит, она у нас просто у всех на столе, естественно. А я вам хочу сказать, что мы некоторое время назад начали сотрудничество с совершенно замечательным порталом, который называется «Стравинский онлайн». Правда, мы не на почве Стравинского с ними сошлись, а на почве композиторов 20 века, которые, оперы которых ставились в Музыкальном театре Станиславского Немировича Данченко. Может быть, вы знаете, что не так давно мы ответили своей столице наш театр. И вот в честь этой даты у нас был такой цикл совершенно замечательных лекций, которые были посвящены композиторам 20 века, чьи произведения были поставлены впервые на сцене Музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Но, естественно, когда речь заходит о творчестве Стравинского, ну, тут мы никак не можем обойтись без тех, кто создает портал «Стравинский онлайн». Вот, поэтому, кто... Да, у нас Кристина,
Кристина,
да?
Кристина Гранян, да. Один из представителей группы и по совместительству автор нашего сборника. Она написала статью, связанную с Стравинским и Бриттоном.
Добрый день, большое спасибо. Я прежде всего хочу сказать большое спасибо Елене Викторовне Крицкой за приглашение. Я очень рада стать, что мое первое стало частью этого сборника, что я смогла внести свой небольшой сильный вклад в изучение творчества Стравинского, композитора просто невероятного, конечно, масштаба, который его творчество до сих пор вызывает очень жаркие дискуссии и неподдельный интерес в очень многих странах. И, знаете, однажды Стравинский... Естественно, такое высказывание Стравинского. Современная музыка – это самая интересная музыка из когда-либо написанных, и настоящий момент, самый важный момент в истории музыки. Так будет всегда. И, собственно, небольшая группа молодых музыковедов из Московской консерватории и Академии Гнесиных под руководством Владислава Тернопольского, который здесь тоже присутствует в зале, мы не смогли не согласиться с этим высказыванием Игоря Федоровича и решили, собственно, так скажем, продолжить его завет. И в 2016 году открылся сайт о новой музыке «Стравинский онлайн». И мы, да, уже было рассказано о нашем сотрудничестве с театром Станиславского Немировича Данченко, но я также хочу сказать, что вообще эта неделя у нас в сайте объявлена неделя Стравинского. Очень много событий происходит, и, конечно, мы могли не выпустить специальный материал премьере оперы «Прохождение повесы». И сейчас на нашем сайте опубликован впервые в интернете перевод на русский язык либретто этой оперы, перевод Михаила Майоровича Фельдштейна. Так что я вас приглашаю. И, собственно, еще раз хочу всех поблагодарить. Сказать, что Стравинский не только жив, но он и всегда онлайн.
Спасибо большое. Мы медленно, но верно движемся к финалу нашей встречи, и сейчас наступает такой замечательный раздел «Разное». Вот, и мне пришла записка, я думала, как тут какой-то вот интересный вопрос, но здесь даже больше, чем вопрос, а предложение. У нас в гостях, вот я теперь увидела, находится совершенно замечательный, я бы сказала, уникальный человек Григорий Владимирович Спектор, много лет режиссер камерного театра Бориса Покровского, его верный соратник и человек, который помогал восстанавливать как раз ту самую постановку «Похождение повесы». Если я не путаю, Григорий Владимирович, идите к нам. Я вижу, что вы хотите сказать нам несколько слов. Мы очень рады.
ли можно ли мне говорить? Микрофон меня слышно?
Да.
Я буду говорить так. Тут. Спасибо. Дело в том, что мне выпало счастье, удача встречать Игоря Федоровича Стравинского во время его приезда в Москву. На встрече его с музыкальной общественностью Москвы, к нему приезжали из Петербурга еще. С ним разговаривал подробно Покровский. Я был молодым режиссером тогда и был рядом где-то, не решаясь. Мне только запомнилось блестящее остроумие Стравинского, который в очень ехидных таких ответах, он немножечко был такой напряженный, ожидал, может быть, каких-то подвохов, но, во всяком случае, его остроумие и точность его характеристик ответов запомнилась. Тогда с ним подробно говорил Покровский. Ну, что значит подробно? Ну, минут 10, так, наверное. Нам не снилось тогда, что через несколько лет на сцене Покровского, его театра, его детища камерного театра будет поставлена опера «Похождение повесы». Мне выпало счастье быть режиссером этой постановки у Покровского, и я ее, и, как вы сказали, останавливал. Я хочу сказать о том, что это не музыка, это опера, или же, как говорили на предки, основатели музыкального театра, драма пер мюзика. Стравинский был чрезвычайно театральным человеком. Этот спектакль отличается необычайной театральностью, то есть выраженностью в действии музыки. Музыка выражена в действии, даже в мизансценах, которые вытекают из его характера этой музыки. Дело в том, что это было невероятное событие, где сошлись три гениальных, я бы сказал, художника. Это Борис Александрович Покровский, дирижер Геннадий Николаевич Рождественский и потрясающий сценограф, это Сумбаташвили Йосиф Сумбаташвили, который по прямой линии, так сказать, родил оформление из мысли Стравинского о гравюрах Хогарта. Мне жалко, что я сейчас не принес записи. Есть ли в зале кто-нибудь, кто видел этот спектакль?
Есть.
И здесь.
Да.
Да. Приятно слышать. Дело, я, если нужно, так сказать, и возможно, я минут на 10 завтра бы принес, если запись у меня она имеется. Дело в том, что они решили спектакль как действие, выходящее из картин. Это ателье художника, стоят рамы картин, и из картин выходят эти персонажи. Я очень рад сегодняшнему собранию, такому вниманию, которое уделено композитору, великому композитору русскому Стравинскому. Мне было счастье работать с актерами, которые поразительно ухватили специфику этих интервалов, этих размеров необычных, этого сочетания гармонической, классической музыки с самыми современными достижениями в музыке 20 века в лице, значит, изобретательной композиции Стравинского. Я пытался, я по своей привычке во время репетиции, не всегда Геннадий Николаевич Рождественский мог присутствовать, я любил подавать актерам вступления. Признаюсь вам, это было... Я попадал в просак, потому что в тот момент, когда я думал, что это 4/4 надо давать вступление, оказалось, что он прибавлял еще, так сказать, одну или две доли, и все было напрасно. Но Рождественский великолепно это провел, и я хочу сказать, что акваритмический перевод, который сделала матушка Геннадия Николаевича Рождественская, Наталья Петровна, мы играли на русском языке. Это был принцип Покровского в то время. Он изменился в последние годы, но тогда это был принцип играть на языке русском. Это было очень трудно, и это актеры усвоили. Если завтра будет возможность, я бы минут на 5 показал бы этот кусочек. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Я хотела бы поприветствовать еще в публике одного нашего дорогого, уважаемого гостя, Алексея Борисовича Любимова, который также немало внес в пропаганду наследия Игоря Петровича. Алексей Борисович, несколько слов нам скажите, пожалуйста.
Поздороваться с вами. Спасибо. С вами тоже.
Большое спасибо за предоставленное слово и за приглашение сюда. Большая честь для меня и для всех, кто связан с Островинского. Но должен сказать, я сборника пока еще не видел, но с удовольствием в него погружусь прямо с сегодняшнего дня. Вот. Но мне посчастливилось не очень много видеть Островинского в живом, так сказать, виде. На встрече с Островинского я был поздно в Марине Юзиной и встречал его вместе с ней. Я был еще до консерваторского возраста в Шереметьеве. И потом присутствовал, конечно, на его концертах. Но мне выпало тоже довольно в нашей стране довольно редкое привилегия быть первым исполнителем одного сочинения, вообще первым исполнителем одного сочинения Островинского. Это песни 1903 года стихи Пушкина «Туча» с Лидией Давыдовой, который хранился в Гали. И к 90-летию Островинского стало известно существование автографа из каталога статьи Кира Блажкова. Мы когда я переписал эту песню, и мы сыграли в концерте памяти Островинского. Есть тут программа для концерта, которую с удовольствием вручу Насте вам.
Спасибо.
Другие программы исполнения Островинского с моим участием. Вот, так что, в общем, больше, пожалуй, еще было одно первое исполнение, но это уже просто в нашей стране, это колыбельное.
Это было первое исполнение. По-русски это было первое исполнение. Mm-hmm. Потому что она по-французски существовала.
Да. Так что как-то мне посчастливилось приложить тоже руки и ноги на педали тоже к исполнениям Островинского неоднократно, начиная с 70-го года и даже раньше. Я его сочинение играл по всем городам России, Советского Союза и за рубежом, где угодно, когда угодно и так далее. И, вместе с Светланой Ильичем Савенко мы были инициаторами нескольких фестивалей консерватории и, может быть, даже за пределами консерватории.
Может, и за пределами.
Так что большое спасибо.
Так что Островинский жив.
Да. Но Островинский еще жив, еще он мне несколько раз снился.
Да?
Но я обожаю его, сейчас не буду.
Ну, интересно узнать, что он вам сказал.
Нет, дело в том, что я, когда мы устраивали последний фестиваль Островинского, нет, не последний, какого года?
120-летию, наверное.
Да. Как тогда, когда были исполнены вот частично его последние инструментовки Баха.
А, это да.
Какой год? Сейчас не помню. 12.
Да, но это где-то 12. Да.
Так вот, да. Я намерен поставить фестиваль обязательно исполнение этих обработок Стравинского. Последнее тоже, над чем он работал, это осталось незаконченным. Я написал несколько раз в издательство, что-то мутило воду, говорило, что необработанный автограф, что это пока еще запрещено к исполнению, что там не полностью и так далее. Какое-то время назад, через какое-то время я встречаю Стравинского в поезде. Он сидит в тамбуре в бежевом ботишке, и я прохожу мимо, здороваюсь: «Игорь Федорович, я тут мы устраиваем фестиваль вашей памяти». Но мне никак издательство не может прислать последнюю вашу работу с Баха. Я вам помогу. И действительно, издательство после этого прислало.
Спасибо.
Что рассказал, у него просто по-моему много чего есть. Он ведь, если говорить серьезно, как сказать, до него нашли подлинные как бы указания, трактовки по поводу концерта фортепиано Стравинского, которого он, на мой вкус, является высшим исполнителем в мире этого сочинения. Вот, так вот, когда-то Алексей Борисович Мельевич рассказывал, да, он общался с Михаилом Семеновичем Грузкиным, нашим замечательным музыковедом, который вообще-то полжизни своей был пианистом, и очень замечательным. Жил в Берлине, и вот он встречался с Игорем Федоровичем, и тут играл ему, и тут им, так сказать, поруководил. А дальше Михаил Семенович поруководил Алексеем Борисовичем. Уже через 50 лет,
примерно. Спасибо большое. Дорогие друзья, скажите, есть ли какие-то вопросы, реплики? Да, идите сюда.
Даже не один.
Да,
сюда.
Сюда, выходите. Представьтесь.
Я постоянно слушаю, извините, так сказать. Люблю устроить музыку, но передачи я не такого программа. Спасибо вам за такую информацию о личной встрече. Мне кажется, он показывает, что Стравинский живет в разных лицах. И этот эпизод, конечно, механический итальян, на мой взгляд, был похож на какой-то спиритический сеанс.
Спасибо.
А вопрос у меня, собственно, следующий. Я полагаю, что композитор живет тогда, когда исполняет свою музыку, когда люди купят слушать новую музыку, когда я творчество подорожит исследователей, ну, мне опять же слушатели зрители, но в том числе, когда есть композиторы, которые следуют за ним, наследуют ему, можно так сказать. И если такие композиторы, то это. И были композиторы, которые пытались, ну, как бы правильно сказать, имитировать, да,
подражать.
Вот, да, правильно, да, да, правильно, золото подражать. И были золото, ну, все это можно назвать удачными. И даже музыка Стравинского такова, что подражать ей просто невозможно. На самом деле, у меня есть еще один вопрос, если что мы говорили о национальности русских композиторов. Ну, я так скажу, что это русский композитор, естественно, наш, но мне очень интересно, как это относится американцы. Я слышала, что в великой санкционности гендер англичане считают свои. Они говорят, он наш, он нам музыку сдали написал, и вообще он в санкционности наш. А что говорят американцы? Спасибо большое. А вы присаживайтесь. Мы начнем с первого вопроса. Сделано таким образом. Вот мне пришла фамилия Наум, которая могла бы, так сказать, фигурировать в качестве, ну, последовательного, скажем, не имитатора, конечно,
Я готова дальше пройти по рядам и послушать еще версии, пока думаете. Но я бы, конечно, назвала, наверное, концентрирующие черепа, которые и сам перечисление знаковых фигур, которые оказали на нем влияние, назвал Стравинского, но и, безусловно, и модель-партнерная линия, эти огромные частушки и так далее, выдают в нем как бы очень чуткого слушателя и исследователя творчества Стравинского. Что скажут мои коллеги?
Я нахожу влияние Стравинского в творчестве современного петербургского композитора Леонида Десятникова.
Чудесно. Еще какие версии?
Это не версия, это из самих композиторов. Стивраль говорит, что Стравинский оказал на него самое серьезное влияние. И Джон Адамс.
Какие еще версии? Поднимайте руки, отдайте с микрофоном.
Ну, это сложно. Тут же все равны, да?
Да. Все равны. Я могу сказать, это бывает закрыт вопрос. Вот, что касается поколения вот Щедрина, нашего недавнего героя Александра Гуслина, где это не было хорошо, он был длинный срочно лучше, но зовите от Ильима, прошу. Потому что вот его младший сын, Святослав Сулима Стравинский, он уже потом, когда отца не было, давал интервью, так сказал, что до сих пор это интервью относится к какому-то 70-му году. До сих пор ни один композитор современный не может сказать: я обойдусь без письменного священника. Спасибо. Ответ на второй вопрос. Кто готов дать?
Насчет американцев?
Да. Насчет, так сказать, генетического растворения.
Я могу сразу.
Да,
я могу сразу. Но если кто-то мне скажет, кого американские композиторы, ну, так сказать, считают национальным автором. Ну, автор, я знаю. Вообще, честно говоря, что касается Стравинского, то и других авторов, это не актуальная проблема для них. Совершенно. Вот национальная принадлежность, что стал американским композитором. А что такое американский композитор? Не знаю. У него, конечно, он укриптовал, у него не было такой вот школы, как Шенберг возникла, но шенберговская школа в Америке – это очень специфическое явление. Это, ну, не совсем даже, может быть, к искусству, а скорее к преподаванию.
Репетиторство.
А это все. Ну, там волну было, там Коплин, какой-нибудь еще что-то. Да, тоже влияние, конечно, было. Зачем вы считаете Славянского американского композитора, что они это приобретут вообще? Не знаю. Ну, другие есть мнения.
Спасибо.
Он возбудил в Америке очень много.
Возбудил,
балет,
да.
Балет возбудил в Америке. Балет,
это влияние.
Влияние.
Но не, а не своим его как бы не надо. Зачем ему это нужно?
Ну, то есть нет такой точки зрения, которая есть, ну, вот, у тех же англичан на Генри.
А у меня один вопрос.
Давайте.
Нет. Ну, с Генри там это совсем другое.
Писал ли Стравинский мюзикл?
Нет. Чисто оригинальный текст, но вот эти ритмы такие острые.
Нет. А есть предложение театру поставить в виде мюзикла две вещи Стравинского. По лесу и потоп.
Ну, так это...
Потоп, собственно, есть мюзикл. Только маленький.
Но это телевизор.
А, без телевизора.
Спасибо.
Без мюзикла.
Нет, лучше наоборот, что мюзикл, может быть, из таких форм, как Байкова, они возникли.
Да, ну да. Ну, нет, я имею в виду близкое к этим. А потоп это вообще, так сказать, между...
Не, ну потоп это, да, это...
Спасибо. Есть еще какие-то?
Есть вопрос.
А у нас вопрос еще там был.
Да, вопрос.
Так, где? Идите сюда.
Очень
учредим коллеги, очень ждем с нетерпением премьеру, которая будет на следующей неделе. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я не так хорошо знаю гениальных людей, как Стравинский и господин Сергей Павлович Яковлев, но для меня эти фамилии, они всегда неразрывно связаны. То есть ты — это я это ты. И насколько я знаю, ну, та литература, которую я читала, запомнилась, господин Яковлев очень сильно, достаточно иногда вмешивался в творческие процессы людей, с которыми он сотрудничал. И мой вопрос вот тем, кто исследует творчество Стравинского, насколько было сильно влияние Яковлева на то, что делал Стравинский. Можно ли сейчас говорить о том, что именно Яковлев сделал Стравинский и дал ему международное признание? И насколько мы знаем, то есть в определенный период у них очень были охлажденные отношения, но в итоге оба пути закончились на кладбище Санкт-Петербурга и Венеции. То есть как это произошло, и, ну, то есть это случайность или закономерность. А второй вопрос, и часть он уже был задан коллегой, но это, наверное, такой общий вопрос. То есть, ну, к примеру, возвращаясь к весне священной, кто-то приписывает Нежинскому там инновации ну, в каких-то моментах хореографии, да, там, закрытые позы в балете и так далее. Вот в чем были инновации Стравинского, потому что он был не такой, да, то есть на рынке и, ну, восприятие элиты, то есть в чем были именно инновации Стравинского, то, что до сих пор делает его популярным и востребованным. Спасибо.
Почему?
Скажите что-нибудь.
Давайте. Я действительно очень активно вмешивался в работу своих сотрудников. И есть даже карикатура такая на Стравинского, который крохотный маленький Стравинский, огромный Яковлев, и Стравинский мог слушать то, что его внушает и
ошибки.
Клавер стоящий красавица Чайковского, который принимал инструментовку, принимал участие в Стравинске, инструментовал те номера, которые отсутствовали в партитуре, которые имели в Париже. И никакого другого выхода не было из России нельзя было получить, эти инструментовки было поручено Стравинскому инструментовать. И там очень точные мягкие указания, и предлагал и купюры, и замечания по форме. И, конечно, я думаю, что это правильно. Стравинский не самый Стравинский, без Яковлева, без его невероятных традиционных людей. Во многом, когда мы вспомним Пульчинеллу, ведь материалы рукописи предоставил Яковлев Стравинского. Эта работа была инициирована им, и это было открыто целого нового направления в музыке 20 века, но классифицировано. Так что, конечно, федеральная фигура, со временем его значение становится все глубже и глубже.
Спасибо.
Маленькая ремарка именно в области механической музыки, когда считается в общей точке зрения, что это Яковлев церковь Стравинского и тянуло вперед. Но когда что касается вот этого эпизода, там скорее было наоборот. Именно Стравинский всячески подвигал Яковлева использовать механическую музыку, пианолы, в процессе творческом сохранил даже фрагмент переписки во время создания репетиционного процесса «Весны священной», но письмо Стравинского не сохранилось, сохранился совершенно возмущенный ответ Яковлева, из которого следовало, что Стравинский предложил в репетиционном процессе использовать пианолы, а Яковлев сказал, что нет ни в коем случае, и даже предложил еще более возмущенное письмо из парижского агентства, представлял Яковлева пианистов для репетиции, что наши пианисты вполне способны справиться со сложной партитурой священной, и не надо для этого общем, всяческие механические ваши штучки со временем. И как мы знаем, первая редакция Свадзики, там предполагалось использование четырех пианул. А потом, конечно, Стравинский отказался от этой идеи, и в первую очередь, во многом благодаря, ну, не благодаря, скажем, а из-за того, что Дэвид очень сильно воспротивился, потому что речь шла сначала не столько о механических пианино, сколько о механических цимбалах. И Дэвид всячески тормозил этот процесс, говорил, что невозможно найти, что ты хочешь, как мы это все сведем воедино и так далее и тому подобное. Писал тоже жалостливые письма, что Стравинский хочет от меня невозможно, вот я должен исполнитель на эти странные инструменты, которые он предполагает использовать, предполагал использовать то, что впоследствии стало инструментом ритуал. И, в общем-то, он на самом деле вынудил Дягилева заказать бельгийскому мастеру Лутенс разработку вот именно механических цимбал. Ну, это вот опять же о том, что там, скорее всего, было взаимное влияние, где-то Дягилев шел впереди, а где-то и Стравинский подталкивал Дягилева именно вот каким-то таким инновационным вещам.
Спасибо. А что касается балета, ну, коллеги, может быть, меня поправят и дополнят, но я думаю, что весна священная, с ее сложнейшей ритмикой, мы же знаем, как писались раньше балеты. По ремесле я говорила, напиши мне здесь на 4 четверти, а тут на 3 четверти, 16 тактов и 32. Вот, и когда Стравинский писал симфоническую партитуру со сложными переменными метрами, мы знаем, что Нежинский стоял за сценой на премьере, отсчитывал вслух вот эти 8-е, которые нашли, чтобы вообще балетные могли попасть в ритм. Вот, поэтому, конечно, Стравинский перевернул вообще само представление о том, какой должен быть балет и балетная музыка в 20 веке. И опять-таки мы пользуемся его идеями до сих пор. Я думаю, что еще никто не перевернул. Вот, Светлана Ильинична, как вы считаете?
Да нет, ну просто сначала была музыка. Нежинский действительно, как мы убедились, вот у нас на нашей конференции 2013 года была замечательная совершенно дама, Мелисенд Холсон, которая восстановила, сделала реконструкцию спектакля Нежинского, хореографии. Это то, что сейчас можно видеть вот в этом фильме «Скандал». Ну, это висит в интернете все. И все уже теперь думают, что так все и было. Потому что она делала реконструкцию. Мы не знаем, никогда не узнаем, как это было на самом деле. Но она сделала очень убедительную реконструкцию, которая показывает, что Стравинский, который потом ему это уже не нравилось, Нежинского направлял в ту сторону, что Нежинский, по сути, сделал на сцене на своем языке, на пластическом языке, как бы прерсоритмический дубль музыки. А Стравинскому потом не нравилось, что он слишком как бы зависим от того, что у него нет самостоятельных таких структур, тот идеал, который он впоследствии нашел у Джорджа Балчина. То есть что это, ну, как бы самостоятельная форма, которая чрезвычайно точно как бы корреспондирует с музыкой. А Нежинский шел по пути вот такого вот, ну, как бы тавтологии. Но сам по себе язык, который он действительно предложил, это было абсолютное новшество, потому что это был полный отказ от классического, канона классического танца. Они же танцевали на стопе такой, но я тут не буду показывать, это будет странно. Вот, это было вот такое, так сказать, не полет, а наоборот втаптывание в землю. Втаптывание, как бы вся эта орда танцевала, втаптывая действительно, выплясывая землю. Сначала была музыка. Он же шел за этим неслыханным языком.
Спасибо.
Спасибо. Артисты балета, я только скажу, что артисты... Не, спасибо. Артисты балета до сих пор считают за кулисами, и не только «Весну священ». Вся музыка 20 века для них – ритм. И если вы зайдете за кулисы во время балета, вы увидите, что балетные считают все время
когда надо выходить из
Бальзака. А в свадьбе они... В свадьбе, когда они... Там было уже Бронислава, они не считали, они проговаривали текст. Вот с текстом они могли обращаться, потому что считать это вот 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, это, конечно, совершенно жуткая работа. И мы должны, конечно, преклониться перед теми участниками, первосвященными балетными.
Мы должны завершить нашу встречу. Но вот я не знаю, как мои коллеги мне скажут, но, честно говоря, вот я бы отдала... Вот разыгрываемый сборник Алексея Борисовича Любимова за его чудесный рассказ о встрече во сне со Стравинским. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Вот, мне кажется, это абсолютно новое наше социальное искусство.
Спасибо, я очень вам благодарен. Спасибо.
Вот спасибо. Всем могу сказать,
жду,
что...
Жду подписи.
Хорошо. От Стравинского. Хорошо. Я хочу сказать, что у присутствующих есть уникальная возможность приобрести этот сборник сейчас. А в принципе он доступен на сайте издательства «Композитор». Я думаю, что все знакомы с современными технологиями, знают, как заказывать по интернету издание. И благодарю еще раз Театр Станиславского за то, что мы имели возможность провести эту встречу. Мне кажется, на всем Стравинский сегодня стал немножечко ближе. Вот, с чем я нас всех и поздравляю. Стравинский жив. Спасибо.